Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередную нашу интернет-конференцию. Ведем мы ее сегодня из Хабаровска. И вести мы ее будем вдвоем. Я Леонид Кутузов, International Diamond, компании For Life Research. И рядом со мной Сергей Константинович Пинаев, International Diamond, компании For Life Research, кандидат меднаук, врач-онколог-хирург. Немножко расскажу о том, что происходило у нас здесь на Дальнем Востоке. Мы буквально несколько дней назад вернулись с Сергеем Константиновичем из поездки по Приморью. В частности, были в трех городах Приморского края. Это Дальнегорск, Находка, Владивосток. Шикарная зимняя природа. Мы из Находки, из Дальнегорска в Дальнегорск, в Находку передвигались на автомобиле через прекрасный заповедник, стоящий в таком заснеженном состоянии, тишина, красота. Ну и, естественно, и замечательные люди, которые живут в Приморском крае, в Дальнегорске, в частности. Ну, цель нашей поездки была несколько. В первую очередь, это были семинары, которые были направлены на обучение людей, которые сотрудничают с компанией For Life Research. И, естественно, встречи с людьми, которым интересен продукт, интересны результаты, у которых возникли вопросы. Например, в Находке прошел семинар с названием «Долголетие без болезней», который в первую очередь вел Сергей Константинович, и помогали и местные дистрибьюторы, и представители компании For Life Research в Приморье, Яненко Ольга, президент Diamond компании For Life Research. Но тем было много поднято. В частности, очень интересный состоялся разговор с профессором Даниловым во Владивостоке. Его все больше и больше увлекает возможности применения трансферфактора при заболеваниях цистита, простатита у мужчин, мочекаменной болезни. Состоялась достаточно интересная беседа, обмен опытом. Но, наверное, я все-таки бы выделил в этой поездке встречу на дальнегорском телевидении. Все-таки местные условия экологии вызывают большие вопросы, вызывают большие трудности у местного населения. И нужно отдать должное местной телевещательной радиостанции, которая уделяет вопросам здоровья значительное время. В частности, состоялась запись на этом телевидении по вопросам предупреждения, обнаружения первых симптомов и причин возникновения онкологических заболеваний. Ну, фактически тема была в десятку, поскольку Сергей Константинович врач-онколог, и эти вопросы были очень серьезно освещены на данной передаче. Я думаю, что как только возможность появится, будет обработан ролик, и мы сможем передать всем желающим запись этой беседы. Ну, а сейчас я хочу узнать, как слышно. Если слышно хорошо и не было шумов, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Ага, хорошо, спасибо. И чтобы не мешали ни вам, ни нам, отключите, пожалуйста, мобильные телефоны или переведите их в беззвучный режим. И сейчас мы начинаем сегодняшнюю тему интернет-конференции. Я хочу передать слово моему коллеге, замечательному врачу и другу Сергею Константиновичу Пинаеву. Пожалуйста, Сергей Константинович.
Здравствуйте все! Рад видеть все страны и города. Приветствуем всех от Дальнего Востока и до Европы. Приветствуем Россию, приветствуем Украину, Германию, Молдавию. Я думаю, что здесь, я уже не вижу все списка, у нас или есть, или скоро появится уже и Беларусь. Всем огромный привет с Дальнего Востока и с города Хабаровска, который является, как у нас здесь нескромно все говорят, седьмая столица. То есть центр седьмого объединения регионального. Кстати, Хабаровск, город, который происходит от слова «хабар». Слово «хабар» – это старое славянское слово, в разных языках оно означает разные вещи. В Украине есть свой оттенок. Ну, что касается значения такого казацкого, здесь же казаки основывали у казаков это означает «воинская удача» или просто «удача». Так вот, у нас город удачи. Да будет всем удача. Что касается видео, у нас сегодня не получится, есть технические некоторые проблемы. Но я думаю, что ваша фантазия заменит вполне, собственно, все картинки, которые мы вам тоже можем показать. Потому что сегодня у нас речь пойдет на очень интересную тему. Мы будем говорить за жизнь. Кстати, вот мы привыкли гордиться великим и могучим русским языком, и это законно и оправданно, действительно прекрасный язык. Но, вы знаете, я сегодня вот мог убедиться, что английский язык, оказывается, содержит в себе тоже достаточное количество интересных, приятных нюансов. Я стал разбираться, что же означает предлог «for», который, ну, заменен цифрой 4 в названии нашей компании. И помимо «для», как мы говорим, исследования для жизни, в нем есть еще и другой смысл, то есть значение «за». Поэтому, когда мы говорим, вот, что вы там делали, да, ну, говорили за жизнь, вот, в английском эквиваленте это будет for life, то есть talk for life, то есть интересный такой нюанс. А, кстати, если предлог for используется в значении временном, то словосочетание for life уже означает на всю жизнь. То есть есть повод, да, чем задуматься. И, собственно, все эти варианты мне нравятся, думаю, вам они нравятся тоже. Так вот, поговорим за жизнь. Дело в том, что меня просто попросили повторить, насколько это возможно, вот тему конференции, вернее, на сегодняшней конференции, ту тему, которую мы озвучивали во время, значит, интервью или вот это как телевизионной передачи в городе Дальнегорске. А там направление было вполне конкретно. Речь шла о профилактике, раннем выявлении и лечении рака. Вот такая вот тема актуальная, ну, немного с мрачноватым оттенком, но с другой стороны, да, успешно преодолевать проблемы, их нужно знать в лицо. И мы говорили в первую очередь о причинах возникновения, конечно, да, то есть в чем причина рака. Для того, чтобы знать, как его предупреждать, нужно знать, из-за чего он возникает. Так вот, рак, так как сказал в свое время еще великий онколог Петров, рак – это заболевание, если говорить по-русски, не злоупотребляя терминологией, заболевание, имеющее множество причин, но единый механизм развития. То есть причиной возникновения рака, ну, может быть, все что угодно. Кстати, главными причинами возникновения рака, это, думаю, кого-то удивит, но на самом деле главными причинами рака, возникновения рака, это до 2/3 всех случаев, это является вредные привычки. Вот так, не больше, не меньше. То есть, знаете, люди привыкли сетовать на плохую экологию, загрязнение окружающей среды, да, вот негативные психологические воздействия на современного человека средств массовой информации. Но вы знаете, что говорят упрямые факты? Мнение Всемирной организации здравоохранения таково, что если говорить так вот без точных процентов, а упрощенно, как минимум треть всех случаев рака связано с неправильным питанием. То есть, когда люди питаются не той пищей, неправильно ее термически обрабатывают, даже, обратите внимание, неправильно во время одной трапезы сочетают разные пищевые продукты. Потому что, оказывается, есть огромная разница между тем, в какой последовательности, допустим, съесть яблоко, котлету, понимаете, и гарнир. Вот есть вариант правильный, а есть неправильный. Хотя, конечно, смешанная пища уже не совсем правильно. Но даже вот в этом варианте есть различия. И если вы вначале пьете воду, а потом кушаете яблоко, а потом какие-то овощи, потом мясо и потом гарнир, отдельно причем от мяса, это один вариант, это наименьшее воздействие вредное от мяса. А если вы сначала кушаете вперемешку, значит, котлету и картошку или кашу, а потом после этого съедаете яблоко и запиваете, вот это исключительно вредный вариант. Потому что в этом случае, во-первых, желудок превращается в бродильный чан, потому что он плотно закрывается снизу куском мяса, потому что мясо требует длительного переваривания. Там пытается выделиться кислота и пепсин для переваривания мяса, а не тут-то было, потому что там углеводы, которые блокируют полноценное выделение всего этого. Вдобавок, там еще и вы разбавили это сладким напитком, добавили туда яблочко, получили полноценный бродильный чан. Там это все бродит, потом проваливается с трудом, понимаете, с грехом пополам в тонкую кишку, что-то всосется, но то, что не всосется, вы почувствуете, посещая после этого туалет. То есть, и вот эти вот все запахи, понимаете, они как раз свидетельство того, что неправильно идет пищеварение. И треть всех случаев рака – это неправильное питание. Причем это не только рак пищевода, не только рак желудка, который в наибольшей степени отвечает, ну, скажем так, чувствителен к проблемам рациона. Это и рак толстой кишки, который очень тесно связан именно с рационным питанием. И хочу сразу сказать, что есть научный факт, который говорит о том, что жареное красное мясо является канцерогеном. Поэтому, если у вас возникнет в очередной раз такая фантазия съесть говяжью котлетку жареную, подумайте, установленный факт, что это канцероген конкретно для толстой кишки. Ну, сразу скажу ходу, что на самом деле, в принципе, я далек от мысли, что мы все в ближайшее время станем все вегетарианцами, но если говорить о вреде мясных продуктов, то на первом месте это жареная говядина. Потом идут все прочие сорта мяса. Кстати, свинина из них наименее вредна, особенно если она не жареная, как ни странно. Там вреден только избыток жира. Вот. Самый плохой вариант – это жареная говяжья котлета, жареная на сковородке. Это чистый яд. Затем нейтральным таким относительно эффектом на человеческий пищеварительный тракт, на наше здоровье, обладает так называемое белое мясо. То есть это кролик, это птица. Вот здесь есть белковая пища и нет прямого вреда, хотя пережаренная пища все равно вредна. И, наконец, есть лечебные источники белка – это рыба. Рыба лечит. Ну, конечно, рыбу надо выбирать грамотно и готовить грамотно, чтобы не поймать, извините меня, глисты. Вот. Но при этом рыба, особенно морская и особенно рыба глубоководная – это палтус, это лосось, это сельдь, приготовленная без избытка соли – это лечебный продукт, который лечит и сосуды, и является средством профилактики рака. Вот так вот мы будем периодически делать такие легкие экскурсы в самые разные разделы здорового образа жизни. Да? Итак, питание. Кстати, питание влияет и на риск возникновения, к примеру, рака молочной железы, риск возникновения рака яичников. И причем, знаете что? Не только у конкретно женщины, которая питается избыточно. Опять же, установлен научный факт, что если мать во время беременности была тучной и избыточно питалась жирной пищей, то у ее девочки значительно повышается, когда она станет взрослой, риск возникновения рака молочной железы. Вот такие длинные почки, такие длинные причинно-временные связи. Поэтому избыток жира в рационе – вещь тоже весьма неблагоприятно. Вообще, каким образом должно строиться правильное питание? Ну, есть отдельный раздел питания по группам крови, там, знаете, раздельное питание. Вы это можете изучить сами, есть книги, есть в интернете материалы. Но если говорить упрощенно, пить жидкость, причем не заедая их ничем белковым или жировым, надо до еды. Потом, после интервала, хотя бы 10, ну, лучше там 30 минут, надо начинать еду, и начинать лучше с каких-то свежих продуктов. В рационе должно быть много, чем сейчас-то позволяет уже наша современная жизнь и зимой, и летом. Тут, точнее, зимой, да, позволяет все равно иметь на столе свежие овощи и фрукты. Так вот, от 30 до 60% в рационе должны быть свежие овощи и фрукты. Понятное дело, что там есть нюансы, что если у человека проблема с зубами, надо как-то измельчать оперативно. Если зубы хорошие, надо тщательно жевать. Так вот, вода, потом свежие фрукты, если они у вас есть, свежие овощи, какой-то салат. Потом, если вы любите мясо, я уже про мясо сказал, вот какой-то вариант мясной пищи, мы в широком смысле имеем в виду и мясо, и птицу, и рыбу, да? Вот, потом что-то мясное. Потом желательно сделать, опять же, прослойку из овощей, пусть они будут тушеные уже или свежие, не так важно. Кстати, вот в отношении сыроедения есть такая модная тема. Хочу сказать, что, опять же, установлено, что не все полезные компоненты овощей усваиваются в сыром виде. Вот, допустим, ликопен – это очень полезный компонент помидоров, томатов, он усваивается только в термически обработанном виде. То есть вот в кетчупе или в поджаренных помидорах, как в борще, вот он усвоится. В сырых нет. В сырых вы получите, да, клетчатку, вы получите аскорбинку, органические кислоты, минеральные вещества, то вы не получите ликопен. Поэтому вот сейчас в Японии очень внимательно относятся к русской кухне, ашам, и к супам. Потому что именно вот такая долговременная, как вот в русской печи, низкотемпературная, но длительная обработка приводит к полноценному раскрытию всех достоинств. И круп, особенно отельных каких-то злаков, да, вот, и овощей. Затем после овощей, или, то есть мясо в идеале вообще нужно заедать овощами. Но если все-таки вы чувствуете истребимую потребность потом еще съесть и макароны, ну пусть вот между мясом и макаронами все-таки будут овощи. И, конечно же, не запивать это ничем, тем более сладким. Максимум через 1,5-2 часа можно что-то попить. Вот, желательно структурированную воду. Вот мы так наскоком, понимаете, будем проходить, да, по всем этим аспектам. Вот, завершим, разумеется, и в середине уже сейчас приступим к разговору о трансферфакторе. Вот. Вот так примерно выглядит правильное питание. Ну и, конечно, питаться нужно только тогда, когда появляется чувство голода. Мы не говорим о спортсменах. То есть, когда спортсмены, там они наращивают мышечную массу, там наоборот. Принцип такой, голода не должно быть, и начинает сгорать белок мышц. Но если вы не занимаетесь бодибилдингом, или пауэрлифтингом, или какими-то силовыми видами спорта вообще, значит, нужно кушать тогда, когда вы голодны. Вот это нормальный сигнал кушать. А просто перекусить, потому что позвали, это плохой вариант. Ну, питания, думаю, достаточно. Вторая причина. Вторая причина курения. Ну, про курение я скажу скромно. Значит, курение – это тоже треть причин рака. И не только рака легкого. Курение вызывает и рак пищевода, курение вызывает и рак мочевого пузыря. И, как это ни странно вам покажется, допустим, курение увеличивает риск рака шейки матки. Почему? Установлено, что когда женщина курит, буквально уже через 2 минуты у нее в цервикальной слизи резко поднимается концентрация никотина. А никотин, если кто не знает, это яд. И напоминаю о том, что капля никотина убивает лошадь. Вот, ну, лошади в цервикальном канале не водятся, но вот иммунные клетки, которые там присутствуют по долгу службы, они убиваются на повал. После этого цервикальный канал, то есть вот область шейки матки, у женщины становится беззащитной перед любой инфекции. Поэтому женщина, которая курит в плане инфекции, передаваемым половым путем, беззащитна. Курения, наверное, достаточно. Все люди взрослые, большие уже, да? Понимают, что если вы курите, значит, вы просто расплачетесь за удовольствие резким повышением рисков нескольких форм рака. Поэтому трепещите и подумайте, как над этим работать, если еще у вас эта пагубная привычка есть. Надо расставаться. Плохая привычка. Очень плохая привычка. На инфекции паразитарные заболевания, порядка 14%, условно, пусть 1/7 всех случаев рак. Немножко приходится на генетику, там еще меньше. То есть основная доля, на самом деле, это вредные привычки, или курение, неправильное питание в широком смысле. Теперь какое отношение имеет к этому трансферфактор? Прямое, самое прямое, потому что трансферфактор позволяет, не в том плане, что безнаказанно вести нездоровый образ жизни, но, по крайней мере, уменьшить вредные последствия этого образа. Но, с другой стороны, занимаясь здоровьем, невольно о нем думаешь и где-то избавляешься от вредных привычек. То есть, в общем-то, эти процессы обычно идут параллельно. Итак, рак возникает всегда вследствие так называемой оксидантной бури. То есть, или окислительного стресса. То есть, я думаю, что многие слышали такое словосочетание, как антиоксиданты. Вот кто слышали, напишите, пожалуйста, плюс. Антиоксидант. А я продолжаю. Что такое антиоксиданты? Это вещества, которые блокируют образование оксидантов. Так вот, те самые оксиданты, это как дым сопровождает огонь, также оксиданты сопровождают процесс жизнедеятельности. И также, когда, понимаете, у вас хороший костер, в нем дыма практически нет, а если вы зажгете резиновую покрышку, у вас будет сплошной дым. Вот так же у человека, если он достаточно здоров, ведет правильный образ жизни, оксиданты образуются, но в небольшом количестве. Если человек не здоров, оксидантов образуется больше, и они тогда усугубляют его нездоровье и за собой приводят новые и новые проблемы со здоровьем. Таким образом эти оксиданты образуются. Они возникают вследствие разных причин. Вследствие радиолиза воды, то есть разрушения воды под воздействием ионизирующей радиации. Причем вызвать этот негативный эффект может и гамма-излучение, и бета-излучение, и альфа-излучение, и попадание вовнутрь радионуклидов. Вот Фукусима всем нам подарил эту возможность, в кавычках, счастливую. Вот. И кто не знает, то все северное полушарие было накрыто вот этим облаком радиоактивного цезия, понимаете, причем также ксенона, йод до нас не долетал, а вот ксенон опутал все, включая, кстати, Северную Америку и Канаду, и до Мексики, мы им все дышали, а цезий радиоактивный, очень поганая штука, потому что период полураспада 33 года. Мы его все получили, продолжаем, похоже, получать, потому что Фукусима еще не ликвидировала последствия аварии. И вот этот чайник радиоактивный продолжает пыхтеть, и когда температура около 100, это значит, что все это там булькает, выбрасывается в атмосферу, а потом атмосферными потоками разносится всей планете. И мы это вдыхаем. Это попадает вовнутрь нас и облучает. Вот здесь как раз добавляет шансы на возникновение рака. Потому что одно дело фоновый уровень радиации, к которому мы привыкли, это излучение снаружи. А другое дело, когда радионуклиды попадают вовнутрь и облучают нас изнутри. Более того, они избирательно поражают кости и костный мозг. Соответственно, приводят к увеличению риска саркомы скелета и лейкоза. Вот такая нехорошая у нас сейчас обстановка. Кроме того, к образованию оксидантов приводят и токсины в пище, и неправильное питание, даже вроде бы правильным продуктом. Продукты приводят к образованию оксидантов. Вот неправильное перемешивание употребления даже хороших продуктов приводит к образованию оксидантов. К ним же приводит загрязнение в воздухе, стрессы, которые через гормональное воздействие вызывают образование оксидантов. Все это приводит к так называемым окислительным бурям или оксидативным стрессам. И что происходит? Вот эти оксиданты повреждают ДНК. А именно повреждение ДНК, а именно накопление 5-6 специфических мутаций в геноме приводит к образованию рака клетки. Вот теперь поговорим о трансферфакторе. Значит, трансферфактор, во-первых, сам по себе является мощным антиоксидантом. Трансферфактор работает не так, как витамин Е или микрогидрин, понимаете, или витамин там С. То есть, если смешать оксиданты и трансферфактор, он их не разрушит, эти оксиданты. Он работает намного лучше, потому что он работает на уровне системы антиоксидантов. У нас в организме есть антиоксидантная система. Это целый каскад биохимических реакций, который обеспечивает, опять же, целый ряд ферментов. Так вот, трансферфактор не воздействует изолированно на что-то, а также, как он гармонизирует работы иммунной системы, вот точно так же он гармонизирует работу системы антиоксидантной. Она у нас совершенна, когда мы здоровы. Она приводит к состоянию близкому к совершенному. И в этой ситуации не нужны какие-то дополнительные костыли и подпорки, понимаете, в виде суперсильного какого-то там антиоксиданта. Потому что кто слышал лекции академика Дадали, тот помнит. Он говорил, нельзя вмешиваться в процесс антиоксидантного регулирования. Сломом, что называется, понимаете? Потому что процесс деликатный. И вот если мы один из ферментов или один из этапов заблокируем антиоксидантом, а другие нет, можно вызвать реакцию, противоположную желаемой. То есть усилить эффекты оксидации, усилить процессы закисления, понимаете? Поэтому лучше восстанавливать систему, и трансферфактор здесь вне конкуренции. Дальше Здесь, кстати, следует сказать и еще и одном замечательном продукте на основе трансферфактора, как трансферфактор кардио. В нем есть, помимо самого трансферфактора, еще три комплекса с антиоксидантным эффектом. Это сочетание витаминов А, Е, С, причем природного происхождения, что очень важно, которые обладают мощным таким интеллектоподобным действием. То есть они, в отличие от изолированного применения синтетических витаминов С или Е, не вызывают никаких проблем в антиоксидантной защите. Они очень эффективно ее дополняют. Затем есть прекрасный антиоксидант, это селен-метионин. Кстати, он же обладает и прямым противораковым действием, не только антиоксидантным. И группа флавоноидов, то есть все экстракты растений, которые содержатся в кардио, они тоже обладают антиоксидантным действием. Дальше идем. Значит, вот как часто возникает образование раковых клеток в организме человека. Хочу сказать, что это процесс регулярный, более того, очень частый. То есть, на самом деле, раковые клетки в организме человека, даже здорового, образуются ежедневно и в огромном количестве, в среднем около миллиона. Ну, в зависимости от уровня здоровья, от образа жизни у человека это количество может меняться. А в среднем у условно здорового человека каждый день образуется миллион раковых клеток. Но на самом деле, вот так вот, давайте расслабимся. Если это каждый день у каждого происходит, а рак возникает далеко не у каждого, правда? То есть, в общем-то, от рака сейчас в России погибает каждый пятый, 20%. Много, но все-таки это еще не фатально. Почему же не все, да? Потому что у нас есть замечательная система под названием иммунитет. Вот как раз одной из функций иммунной системы является, в числе прочего, это ежедневное отлавливание и уничтожение всего этого миллиона раковых клеток, которые возникли вследствие мутации. И здесь вы понимаете, да, что трансферфактор это, наверное, самое эффективное, не наверное, и мы-то знаем, да, это может предположить кто-то, кто в первый раз об этом слышит, а мы знаем, что это самое эффективное средство для восстановления иммунной системы, потому что это средство природное, и мы его придумали, оно существовало сотни миллионов лет. Мы просто теперь, слава богу, знаем, что причина проблем в том, что его мало, и знаем, как пополнить этот дефицит. И когда клетки иммунные получают трансферфактор, то давайте обратимся к свидетельству профессионалов, да, научным работам профессора Киселевского Михаила Валентиновича, где он показал четко, что иммунные клетки у раковых больных в состоянии уничтожить не более 5% раковых клеток. А если их подержать какое-то время вместе с трансферфактором, насытить их трансферфактором, их активность повышается до 90 и более процентов. Ну а на самом деле в здоровом организме эта активность доходит до 100%. То есть ни одна из раковых клеток не выживает в здоровом организме. То есть не возникает, их тут же уничтожает. Считайте, что это дополнительный паёк для иммунных клеток. То есть они охотники такие, понимаете, они ходят на охоту, ловят эту дичь и ее едят. Но если вдруг вот проблемы все-таки и на уровне антиоксидантной защиты в организме, и на уровне состояния иммунитета, если хотя бы одна из этого миллиона раковых клеток выживает, то через 2 года она уже образует узелок, в котором будет миллион ей подобных раковых клеток. И узелок этот будет размером примерно 1 сантиметр и весит примерно 1 грамм. Вот дальше начинается уже совершенно такой негативный сценарий, да? Ну, перед тем, как переходить к вопросам лечения, давайте поговорим вот о чем. У нас, сколько мы говорим о профилактике рака в широком смысле, я не могу просто, будучи честным человеком, не поговорить об очень важных вещах. Вы знаете, вот о питании я уже поговорил, но вот мне в свое время, давно, кстати, сейчас я вспомню, это было, да, уже 15 лет назад, мне один друг советовал книгу, из которой с удовольствием прочитал. Книга зарубежного автора, и называется она так: «Секс, любовь, питание». Ну, такой, на первый взгляд, интересный коктейль, но на самом деле, что мне в этой книге нравится? Во-первых, они разделяют понятие секс и любовь, потому что на самом деле то, что сейчас принято называть сексом, кстати, в русском языке намного более благозвучное слово есть – соитие. И, кстати, очень давно, если кто любит историю и помнит, был фильм такой замечательный про Анну Ярославовну. Это была дочка Ярослава Мудрого, которую выдали замуж за французского короля. И там играет еще молодой Караченцев. Очень хороший фильм. Вот эта Анна Ярославовна, когда она уже жила во Франции, она была женщина очень образованная, она была ученый человек, и она писала научные трактаты. В том числе у нее был трактат о соитии. Так звучит красиво, да? И совершенно уже никаких, понимаете, вот этих вот каких-то биологических ассоциаций. Потому что соитие на самом деле это просто физическая любовь мужчины и женщины, как просто часть любви. И вот давайте поговорим об этом. Кстати, книга «Секс, любовь и питание», чем она мне нравится? Там вопросы питания рассматриваются с позиции, насколько благотворно это все влияет на способность любить, и в том числе и любовь физическую. Потому что, ну, вы сами понимаете, да, что способность любить, она, в принципе, является одним из ярких индикаторов уровня здоровья человека, наряду с активностью натуральных киллеров. То есть, если у человека думает о любви, ну, явно, значит, у него со здоровьем, скорее всего, все достаточно благополучно. Вот, а когда со здоровьем плохо, то ему уже не до любви. И вот как раз эта книга, она об этом говорит. И там, знаете, мне очень нравится, в ней расписывается в этой книге, как какой микроэлемент, витамин или компонент питания влияет на способность испытывать чувства или на способность к тому, чтобы вот заниматься соитием. Очень хорошая книга, очень толковая. Почему я об этом говорю? На самом деле, вот среди тех причин, которые я назвал, да, вот Всемирная организация здравоохранения, на мой взгляд, недооценила еще один очень важный аспект, а это именно сферу половой жизни, сферу интимной жизни людей. Почему я об этом говорю? Вот за 12 лет занятий онкологией и практически, и изучая научную литературу мировую, вы знаете, я хочу вам сказать, что однозначно установлено влияние, скажем так, ну, скажем, как же правильно сказать, состояние половой сферы у человека, да, на его здоровье. То есть, что я имею в виду? Вот есть такая огромная проблема у женщин, это рак номер один по частоте, рак молочной железы. И вот рак молочной железы, он как раз связан напрямую с образом жизни женщины. Ведь в старые времена, скажем так, в доцивилизационные времена, рак молочной железы был чрезвычайно редкостью. И знаете, почему это было? Потому что девочка, когда она достигала пубертата, то есть у нее появлялись месячные менархи, да, потом через какое-то время она начинала вступать в половую жизнь, заниматься половой жизнью, потом она беременела, потом она рожала, кормила грудью, потом у нее была лактационная аменорея, то есть она, ну, есть такой защитный механизм, когда женщина не беременеет, пока она кормит грудью, потом она опять беременела, и в среднем с интервалом в 2 года вот она рожала. Вот при таком ритме жизни, при отсутствии воздержания, при отсутствии абортов, при отсутствии какого-то отказа от кормления грудью, при таком ритме жизни у женщины шансы на риск рака молочной железы практически нулевые. То есть нет проблем в молочной железе, все нормально, понимаете? А вот если женщина начинает половую жизнь слишком поздно, рожает слишком поздно, то есть, ну, вообще, вы знаете, есть в акушерстве такой термин «пожилая первородка». Пожилая первородящая – это старше 20 лет уже, там 25. То есть, вроде как женщина считает, что она молодая, цветущая, с точки зрения акушерства она уже пожилая. И, кстати, если вы вспомните наши графики состояния иммунной системы, вы поймете, да, действительно, ну, какое там 24 уже, да, здоровье. Оно, конечно, есть, но это уже не то, которое в 18-20. Идеально – это когда женщина рожает где-то в возрасте 18-20. Вот это прекрасно. Идеально, если нет аборт, понимаете? И, кстати, очень страшная вещь. Вот это любимая тема Жириновского, когда он говорит о женщинах, лишенных мужчин, о том, что он как-то вот хочет эту проблему решить. Ну, не знаю, какие проекты в данном случае вот, уважаемого политика, но я хочу сказать, что проблема действительно огромная, потому что одним из сильнейших факторов, увеличивающих риск рака молочной железы, является длительное воздержание у женщин. Причем в большей степени это касается женщин, которые имели опыт сексуальный, а потом у них перерыв. То есть у монашек такого риска нет, как ни странно. То есть если монашка, девственница, пойдет всю жизнь в монастыре, у нее незначительно повышается риск рака молочной железы, да, у нее немножко повышается риск рака тела матки, но чуть-чуть. А молочная железа нет. А вот если женщина начала половую жизнь, жила ею, а потом у нее перерыв более года, это сильнейший удар по женскому здоровью. И понимаете, тут, конечно, палка о двух концах, но об этом параметре нужно помнить. То есть брак, семья – это, ну, не просто социальный институт, это еще защита здоровья как женского, так и мужского. Ведь есть еще и другая сторона медали, или, как говорится, палка о двух концах, да? То есть, вот я сказал о том, что в идеале, да, девушка должна достаточно рано начинать половую жизнь, рожать, не иметь абортов, да. Но, с другой стороны, ведь речь не идет о так называемом промискуитете, то есть беспорядочных половых связях. Нет, речь идет о жизни в семье, в браке. Потому что как только начинается промискуитет, вот такое красивое слово, заменяющее другие ругательные эквиваленты, тут же резко возрастает риск чего угодно, вы знаете. И в первую очередь заболеваний, передаваемых половым путем, а среди них, между прочим, это рак шейки матки. И вот рак шейки матки, с одной стороны, вот, провоцируется курением, как я сказал, потому что там убиваются сразу иммунные клетки в цервикальной слизи, и там барьер вот этот местный уничтожается. А с другой стороны, ведь рак шейки матки – это заболевание, которое вызывается вирусом. Вот это точно доказанное заболевание, вызываемое вирусом. Вирус папилломы человека 16-18 типа. И передается он так же, как гонорея, при половом контакте. Только в отличие от гонореи, нет никакой симптоматики, понимаете? Просто вирус внедряется, а если женщина еще покуривает и продолжает вести беспорядочный образ жизни половой, то у нее там, понимаете, микс инфекции, хламидии и так далее, которые еще дополнительно местно разрушают иммунитет, тогда мы получаем чудовищные случаи, когда у цветущей женщины там в 20-30 лет запущена рак шейки матки. То есть половая жизнь, понимаете, сама по себе это не добро или не зло. Понимаете, вопрос, как женщина живет по жизни. В семье без риска заболеваний, передаваемых половым путем, тогда замечательно. И если это беспорядочные связи, знаете, трудно сказать, что хуже, что лучше, честное слово. Поэтому здесь вот семейные ценности, понимаете, просто надо нести высоко и говорить нашим детям и нашим внукам, да, и вообще всем вот людям, которые стоят вот перед этим выбором, в том числе и нравственным, что залог здоровья человека и мужчины, я об этом сейчас тоже скажу, и женщины, это здоровая семья. То есть в идеале это единственный спутник жизни на всю жизнь. И никаких, понимаете, внебрачных половых связей, никаких незащищенных половых контактов, никаких инфекций. Тогда, вы знаете, все будет идеально. И не только у женщины в отношении рака шейки матки не будет проблем, вообще не будет. И рака тела матки, и яичников, понимаете? И не будет проблем, связанных с молочной железой. Этого ничего не будет. Риск до ничтожных уровней. Не будет проблем и у мужчин. И у мужчин страшнейшая проблема – рак простаты. Имеет те же самые корни – воздержание половое. Понимаете? То есть, когда то пусто, то густо, а вот, понимаете, только все. В семье, может быть, вот эта интимная жизнь, вот это сойти таким регулярно, понимаете? Когда то пусто, то густо, происходит застой. Застой – это всегда пролиферация, избыточное разрастание клеток. И когда это у мужчин, то это повышенный риск начала возникновения рака, вернее, аденомы простаты, а потом рака. То есть, если мужчина, понимаете, страдает аденомой или, не дай бог, раком простаты, одним из факторов является то, что ему не додали в свое время женщины тепла и ласки, понимаете? Поэтому семья, и только семья, является надежной гаванью, понимаете, для здоровья. Ну и трансфер-факторы. Вот, во-первых, на этапе профилактики. Не все у нас в жизни идеально с питанием, с курением и вот с той сферой снежной, интимной, о которой я сейчас говорил. Таким образом, вот, Елена Ганох меня поддержит. Да, все не так идеально. Что же делать? Дорогие друзья, у меня для вас радостная новость. Это поможет вам великий и могучий трансфер-фактор. Потому что, во-первых, как я уже сказал, трансфер-фактор – это антиоксидант. Во-вторых, трансфер-фактор – это средство, которое повышает, ну, почти до идеального уровня, на максимально возможную высоту активность иммунных клеток, которые начинают отлавливать все раковые клетки, уничтожать, довольно облизываться, да, когда их поймают и съедят. И, наконец, третий фактор в отношении трансферфактора – это то, что он восстанавливает гормональную сферу. Да, происходит какая-то раскачка нашего внутреннего мира, вот этих процессов обмена, в том числе и гормонального. Да? Вот у женщин, допустим, имеет важное значение соотношение гормонов. То есть есть эстрогены вредные, есть полезные, так называемые. То есть соотношение фракции эстрон-эстрадиол, ну, это вот хорошо знают гинекологи, особенно гинекологи-эндокринологи, является фактором риска по раку молочной железы и рака яичников. Вот это соотношение эстрон-эстрадиол нормализует как сам по себе трансферфактор, так и трансферфактор кардио. Дальше, в плане профилактики. Мы говорили, значит, в отношении инфекции, кто вызывает рак шейки матки. И опять же, понимаете, ну вот не может женщина наладить свою интимную жизнь, да, вот как-то у нее пусто-то-густо, да, и не всегда там защищенный этот контакт, это соитие, и покуривает она. Что же делать? Ну, конечно, надо с одной стороны с этим бороться, но с другой стороны, трансферфактор восстанавливает, во-первых, нормальную активность иммунных клеток цервикальной слизи, в том числе, во-вторых, он уменьшает, опять же, за счет этого он уменьшает риск вот этого заражения инфекцией. То есть и у женщины формируется не только стойкий иммунитет общий, но и иммунитет локальный. Это тоже очень важно. Таким образом, трансферфактор в состоянии как-то нивелировать, знаете, вот те шероховатости в нашей жизни, которые, ну, реально бывает, куда от этого деваться. Ну и теперь, наконец, вопрос лечения, да? Конечно, мне больше всего нравится позиционировать себя и своих партнеров как консультантов по развитию личности. Да? Мы консультанты по развитию личности, на самом деле, по большому счету, да? Потому что мы помогаем всем, кто хочет этого, развиться. Развиться и в плане финансов, и в плане здоровья, ну и в плане своих личностных качеств, потому что профессия такая, вот никуда не денешься, да? Платят нам за товарооборот, но товарооборот возникает только тогда, когда мы развиваемся как личность. В первую очередь мы консультанты. То есть, и когда вот вас спрашивают, чем ответить, а вы подумайте, как вы себя хотите назвать, да? То есть, кто мы? Торговцы баночками? Или как бы специалисты по восстановлению иммунитета? Или специалисты по омоложению? Или специалисты по развитию личности? Что, кстати, гармонично вовлекает в себя все уже названное. Потому что личность, она и включает в себя физическое здоровье, долголетие и все остальные замечательные, ну и финансовые благополучия, да? Таким образом, Как консультанты по развитию личности, мы, тем не менее, должны относиться с состраданием, сочувствием и реально помогать людям, у которых эта беда уже случилась, да, под названием рак, да? Рак, ну, в широком смысле слова я имею в виду, да, то есть мы словом рак заменяем в данный момент термин медицинский «злокачественное новообразование», потому что по злокачественным новообразованиям подразумевается не только рак. В медицине раком называют только злокачественные опухоли из эпителия. Поэтому рак желудка – это рак, да, рак легкого, рак молочной железы, рак яичников, рак простаты – это все раки. Это все производные из эпителия. А вот опухоли костей – это уже саркомы. А опухоли, которые возникают в результате поражения лимфоидной ткани – это тоже саркомы. А поражение предшественников это крови, это уже лейкозы, гемобластозы называется термин. Опухоли из пигментных клеток, из так называемой АПУД-системы, это меланома. И во все вместе мы это будем условно называть рак, для простоты и для крапчатки. Так вот, если у человека уже такая беда случилась, может ли помочь в этой ситуации трансферфактор? Безусловно и категорически да. С другой стороны, конечно, надо понимать, если человеку судьбой, скажем так, уже уготовано, скажем так, завтра умереть, даже если сегодня ему дадите 100 капсул трансферфактора, конечно, вы его не спасете. Это надо понимать. И, с одной стороны, по-человечески понятно желание вот человеку помочь как-то спасти, что называется, вот протянуть ему ту соломинку спасительную, да? Но в таких случаях надо честно говорить. Я не могу в данном случае, вы говорите человеку и родственнику, да, мы не можем пообещать, что мы его спасем. Но мы можем сказать, что чем раньше вы начнете это делать, тем больше шансов, крайней мере, на то, что страдания не будут такими мучительными и уход не будет тем тягостным. Это однозначно уже подтверждается. Каким-то не до конца еще выясненным образом, но люди, которые потребляют трансферфактор, даже когда они уходят из жизни из-за прогрессирования рака, они так не страдают. То есть нет таких жестоких болей, нет такого вот истощения. Как-то все происходит по-другому, как-то более туманно, что ли, то есть, так скажем. Ну, а если все не настолько печально, то тем более надо открыть второй фронт против рака. Потому что, с одной стороны, бьется врач-онколог, у него в руках скальпель, у него ионизирующая радиация, то есть лучевая терапия, химиотерапия. А с другой стороны, понимаете, находится рак. И если взять его в клещи, таким образом, восстановить иммунную систему, и, соответственно, она полноценно включится и повысится ее активность там, с этих 1-2-5% до 95-100% активность иммунных киллеров, то, несомненно, это дополнительный шанс, причем весьма весовый. Вы знаете, как раз может оказаться то, чего не хватало для того, чтобы перемкнуть чашу весов. Да? То есть, с одной стороны, болезнь, с другой стороны, усилия врача с его действиями. Если еще добавить сюда и усилия собственной иммунной системы, шансы возрастают значительно. Кроме того, что является непревзойденным качеством трансферфактора, это его способность восстанавливать антиметастатическую работу иммунных клеток. Потому что иммунные клетки, в общем-то, не могут во всех случаях уничтожить большие опухолевые узлы. Потому что, ну, представьте себя, опухолевый узел – это как крепость. Насажденная крепость вокруг нее иммунной клетки, но туда они не могут добиться. Ведь раковые клетки в состоянии убивать иммунные клетки. Они также воюют, то есть воюют с ними иммунные клетки против рака, но и рак убивает иммунные клетки. Поэтому вот осада это может, понимаете, протекать достаточно долго. И хорошо, если воздействие здесь еще дополняется оперативной, лучевой и химиотерапией. Но вот что касается попыток бегства из этой крепости, да, когда вот отдельные клетки пытаются отщепиться от основного узла и уйти в кровоток или в лимфоток и дать начало метастатическому очагу, да, процесс рассеивания, диссеминации. Вот здесь иммунные клетки, которые получают трансферфактор, они просто на высоте, они безукоризненно работают. И, как показывает практика, в сроке, даже в тяжелых случаях, в сроке до 3 месяцев, до 6 месяцев удается блокировать метастазирование. Ну, а если удается добиться перевеса, ну, тогда, конечно, будет в исходе исключительно позитивный эффект. Очень важная информация, я вот не готов тут представить график, его еще надо нарисовать, я думаю, мы это сделаем где-то в ближайшее время. Я хочу обратить ваше внимание вот на какой параметр. Я думаю, что все видели в презентациях вот этот график, как этот график из работы американских исследователей, на котором показано, что, во-первых, при идеальном уровне активности натуральных киллеров в 230-300 единиц, у современных людей активность находится на уровне от 20 до 50. Я думаю, все этот график помнят, да? Если помните, плюсик, пожалуйста, нарисуйте, чтобы я видел, что у нас есть с вами контакты, и вы меня слышите. И на этом графике также есть еще такая линия. И она показывает, что если начать использовать трансферфактор, что через 3 месяца уже такой идет крутой подъем активности, повышение активности иммунных клеток. И эти иммунные клетки, ну, где-то набирают уже 60% от идеала. Через 9 и более месяцев функционирование иммунных клеток практически идеальное. И здесь вот, когда мы имеем дело именно с лечением рака, важно иметь в виду вот какой важный, такой очень важный момент. Значит, рак – это такой организм внутри организма. Да, там нет мозга, понимаете, там нет нервной системы, но это совокупность клеток, которые, понимаете, вот как орда какая-то, они движимы общим инстинктом выживания. И выживать они хотят за счет организма. И они воюют против организма, понимаете? И Установлено, что скорость мутационных процессов в раковых клетках на 3 порядка, то есть 1000 раз превосходит таковой в нормальных клетках. То есть раковые клетки намного чаще мутируют. Почему это происходит? Они сами этого добиваются, а для чего они это делают? Чтобы найти какой-то вариант, какой-то ход, какой-то козырь против лечебного воздействия и против воздействия иммунных клеток. То есть в результате вот этого большого-большого числа мутаций, которое в 1000 раз происходит, обычный нормальный уровень, периодически возникают раковые клетки, у которых, допустим, больше вырабатывается перфорин, белок агрессии, с которым они воюют. Или они лучше маскируют свои антигены, их, соответственно, хуже видят иммунные клетки. Или что-то еще, они более активно, более перемещаются, понимаете, чаще делятся. И вот эти мутации идут непрерывно, и здесь очень интересный вывод. Дело в том, что, давайте представимся, вы поняли уже, да, что вот если в каждом грамме это миллион клеток, то сколько будет, скажем, в 100 граммах, да, 100 миллионов, 100 миллионов раковых клеток, в них с огромной частотой идет мутации. И в результате мутации появляются все новые и новые, все более агрессивные раковые клетки. И вот мы начинаем этого человека лечить, да, хирург взял и удалил этот узел. Но известно, что в 80 и более процентах, даже при первой стадии, когда еще всего сантиметровый очажок, 1-2 сантиметра, уже имеются отдаленные метастазы. То есть уже самые активные клетки уже чепились от основы узла и ушли в кровоток, лимфоток, где-то осели. Самые злые уже за периферией этого узла. Дали мы облучение. Да? В результате облучения что произошло? Погибли клетки. Но давайте рассудим. Если в раковой опухоли есть клетки слабые и есть более сильные, то какие в первую очередь погибнут при лучевом воздействии? Ну, конечно, более слабые, правда? Станутся более сильные. Итак, мы, предположим, убили половину раковых клеток, но остались самые сильные. Дальше начинается химиотерапия. Химиотерапия поражает, еще, допустим, в два раза уменьшает массу опухолевых клеток. Опять погибают самые слабые и остаются самые сильные. Понимаете, какой получается парадоксальный вывод? Чем эффективнее мы воздействуем на рак, чем больше мы убиваем раковые клетки, чем меньше их остается, тем более агрессивными являются эти оставшиеся раковые клетки. Вот отсюда важный вывод какой? Нельзя останавливать борьбу против рака до тех пор, пока не будет уничтожена последняя раковая клетка. Ни в коем случае. Потому что есть большое число случаев, к сожалению, да, когда люди, получив через 3 месяца вот этот максимальный результат, там понимаете, почему этот результат происходит? В раковой клетке есть свой темп роста. И когда иммунная система начинает активно, вот такая кривая, крутая, идет вверх рост активности иммунных клеток, да, то в этот момент раковое, вот это сообщество раковых клеток начинает уступать. Их число падает, падает, падает. Но при этом там, как вы помните, да, остаются самые-самые агрессивные, но их число меньше. И к трехмесячному периоду, когда мы видим какой-то результат, больной говорит, ну, отлично, я выздоровел, все хорошо, там, доченька, сынок, не трать на меня деньги, будем экономить, все, я здоров. Что происходит в результате? В результате селекции вывелись самые злые клетки. Они еще есть. Да, их меньше в разы, но они есть. Самые агрессивные. Больной перестает принимать трансферфакт. Активность иммунных клеток, тем же темпом, как она зарастала, также начинает и падать. Так идет в атаку. Но в атаку идут уже не изначальная совокупность клеток, а более агрессивные, которые были выращены в результате совокупного воздействия и онколога, понимаете, и трансферфакта. В результате шансов просто не остается. Было уже несколько случаев, когда после того, как человек на сроке 3 месяца прекращает принимать трансферфактор, еще через 3 месяца возникает рецидив. Рецидив настолько серьезно, что уже ничего не помогает и спасти невозможно. И после этого хоть засыпьте человека трансферфактором, вы его уже не спасете. Потому что в результате селекции выжили самые агрессивные клетки. И когда им дали волю, они человека погубили. Поэтому ни в коем случае нельзя прекращать воздействие в виде применения трансферфактора. Ни в коем случае. То есть его нужно применять непрерывно, до 9 месяцев. Грамма девятка, потом начинать чередовать. Вместо трансферфактора плюс добавлять кардио в хороших дозировках. 9-12 капсул в день. Для того, чтобы восстановить чувствительность. 2 месяца попринимать кардио, потом опять перешли на плюс. Понимаете? То есть ни в коем случае, первые 9 месяцев вообще никаких передышек, понимаете, никаких уменьшений доз. Это чрезвычайно важно. И также чрезвычайно важно другой момент. Надо быть готовым к тому, что где-то в сроке как раз 3 месяца вы получите первый такой позитивный результат. Я видел даже случаи, когда у больной, у которой были метастазы в печени, метастаз в паху после удаления колоректального рака, через 3 месяца метастазы в печени не увеличились, а метастаз в паху уменьшился и стал подвижным. Его удалось удалить оперативным путем. Понимаете? То есть даже в таком запущенном случае, потому что метастазы в печени, метастазы в головной мозг – это тяжелейший случай, трудно что сделать. Даже в подобных случаях удается стабилизировать часть опухоли, а какую-то часть уменьшить. Надо понимать, что 3 месяца, вот к этому периоду надо быть готовым к тому, что если до сих пор человеку отказали в операции, надо пойти и сказать, дорогие врачи, давайте еще раз проверим. Посмотрите, человек лучше выглядит, да? У него явно позитивные изменения. Давайте опять проверим, может быть, опухоль можно удалить, может быть, ее можно облучить, может быть, можно сейчас провести химиотерапию. Обязательно. Потому что врачи-онкологи ничего не знают о трансферфакторе. И то, что профессор Киселевский в онкоцентре эту работу провел, и он ее опубликовал, это не значит, что каждый онколог об этом знает. Уверяю вас, вы встретите 100 онкологов, ни один из них, или может быть 1-2 из 100, будут знать трансферфакторы. Понимаете? Поэтому не рассчитывайте на то, что не знают. Более того, когда говорят, я пойду посоветую с врачом-онкологом, вы знаете, советоваться в нем можно об общей тактике, но никак не о применении трансферфактора. Если он об этом ничего не знает, чаще всего доктор говорит, а, не занимайтесь этой ерундой. В лучшем случае он скажет, ну, дело ваше, попринимайте. И понимаете, наверное, может быть, 1 из 10 докторов скажет, ну-ка, интересно, дайте посмотреть. Таких врачей меньшинство, потому что большинство врачей, так вот сложена жизнь, в том числе и врачебная, врачи, когда становятся специалистами, у них появляется такая легкая профессиональная зашоренность. Они знают достаточно много своей области, возникает ложная иллюзия такая, понимаете, ложное чувство, что ничего за рамками его знаний не существует. Хотя есть такая мудрость, которая принадлежит перу Джону Милтону Фогу, и звучит она так. Вы не знаете того, чего вы не знаете. Вот когда ваш доктор будет вам говорить, а это ерунда, вспомните про эти слова. Скажите ему, уважаемый доктор, вы не знаете того, чего вы не знаете. А у меня есть информация, я могу вам ее дать. Обязательно это используйте. Потому что врачи – это люди. И когда вы общаетесь с врачами, нужно точно так же использовать все каноны психологии общения. Надо быть с ними в контакте, ни в коем случае не вставать в позу, ни в коем случае не пытаться давить. Надо договариваться. Врач – это человек, а потом уже профессионал. Поэтому найдите ему подход как к человеку, у вас с ним будет полный контакт, и с профессионалом. Только так, и никак иначе. И тогда вы сможете помочь огромному числу людей. Наше время конференции подходит к завершению. Я отвечу на вопросы. Альфа-токоферол сукцинат. Значит, это натуральный витамин Е. Значит, натуральный витамин Е содержит несколько фракций. Значит, в том числе и альфа-токоферол сукцинат. Значит, кстати, это же касается и витамина С, который содержит в себе 7 фракций и так далее. Теперь по теме. Прием кардио вызывает общую потливость. 2 таких эффекта. Значит, потливость симптом не специфический. Поэтому сказать им, что это и почему это, вы знаете, надо обращаться к доктору, пусть доктор вам подскажет, в связи с чем потливость. Потливость – это признак, как правило, интоксикации. Интоксикация бывает и признаком хронической вирусной инфекции, и признаком хронической инфекции бактериальной, и это может быть отражением этой инфекции. Потливость, кстати, может быть и проявлением интоксикации опухолевой. Допустим, при лимфогранулематозе потливость является одним из симптомов. Поэтому я не могу сказать, в связи с чем у этих пациентов возникает потливость, надо обратиться к доктору. То есть трансферфактор за счет активизации иммунной системы, таким образом, какой-то из этих процессов активизирует. Возможно. Возможно. И нельзя исключить, кстати, и совпадение, потому что два случая это еще не закономерность. Для того, чтобы говорить о достоверных таких вещи, я, честно говоря, не сталкивался с таким. Это должна быть группа контроля, группа опытная, причем сопоставимая по возрасту, сопоставимая по патологии, если такова имеется. И тогда мы можем сказать корректно, что да, действительно, трансферфактор дает какие-то эффекты. Так, это, знаете, не может быть совпадением, ну, с учетом уже того, что я вначале сказал. Так, имейл в отношении особых случаев. Значит, дорогие друзья, я имейл, конечно, напишу, только у меня к вам огромная просьба. Я просто даже не прошу, я категорически прошу. Не насылайте на меня пациентов, которые ни о чем не знают. Значит, я готов общаться по имейлу, и то не очень обширно, понимаете, только с дистрибьюторами. Имейте меня правильно, но в структуре Алексея Ивановича, в которой мы работаем, сейчас уже более 3000 человек. У каждого огромное число контактов, представьте себе меня, отвечающим ежедневно на 3000 имейлов. Поэтому я напишу имейл, но не обижайтесь, если я где-то не смогу ответить, потому что, допустим, вот в ближайшие дни я его не смотрел, потому что то проблема с интернетом, то в командировке, не обессудь. Лучше задавать вопрос на конференциях. Так, отправил я свой имейл. Так, теперь дальше. Если человек средств недостаточно программу 9, то выходит и начинать не нужно. Ну, неожиданно, честно говоря, вывод, Елена Гануха. Я бы здесь хотел процитировать замечательный персонаж Винни-Пух. Он в отношении продукта, тоже оздоровительного, кстати, с обладающим противораком действием, говорил в отношении меда, вот, тоже противораковый продукт, хотя не такой активный, как трансферфакт. Он говорил, даже немножечко чайная ложечка, это уже хорошо, а тем более полный горшок. Меня поняли, да? То есть, если вы можете хоть в какой-то степени человеку помочь, помогайте. А речь идет о том, что ни в коем случае нельзя прекращать. Нельзя прекращать, пока вы не добились полного эффекта. Так, я думаю, что меня поняли. Пожалуйста, подтвердите. Так, 2 года была операция рака кишечника, сейчас метастазы в печени. Как принимать трансферфактор? Дорогие друзья, я вам сейчас просто сейчас всем пришлю в очередной раз с удовольствием наши рекомендации по использованию. Посмотрите их внимательно, там это написано. То есть подготовительная программа и потом программа 9. То есть ничего абсолютно другого здесь не посоветуешь. Правда, так, секундочку, какая вот это? Так, и дополнения у нас появились. Ой, так, и вот это. Так, все, я всем разослал рекомендации. Теперь по поводу нюансов. Значит, все нюансы заранее проговорить нереально, вы понимаете, да? То есть вот общие принципы – это программа подготовительная, потом девятка. В качестве варианта сначала можно программу раз, два, три, она в приложении Recommendation Ads, потом девятка. Это общее правило. Что касается нюансов, ну, вы знаете, это только в контакте с конкретным доктором-онкологом. Метастазы в печени. Ну, я ответил на вопрос, Раисе. Ульяновск злоупотреблять не будем. Я консультирую всех, и не только тех, кто в моей структуре. Вот. Но просто поймите, что физически, если вы меня завалите сейчас все вот запросами, посмотрите внимательно рекомендации. Все достаточно стандартно. Значит, если у человека не хватает средств, ну, без комментариев, понимаете? Ну, что я могу сказать? Значит, немножко трансферфактора можно. То, что человек, в принципе, давая рекомендации, может заработать на то, чтобы ему появилась баночка уже бесплатно, это тоже вы все знаете. Вот. По поводу нюансов, обращаю внимание вот еще на что. На активную позицию при лечении рака. То есть, богу-богову, кесарю-кесарю. Пусть онколог занимается, но вы с онкологом с этим будьте в контакте. Помните о том, что у нас всегда, у наших пациентов, точнее, да, есть светлый промежуток. То есть, если у человека есть хоть какая-то зацепочка, если он еще как бы не находится за несколько дней до смерти, если результат будет появляться, то, как правило, мы имеем вот начало светлого окна вот этого через 3 месяца использования. Не теряйте времени, не рассчитывайте на то, что все теперь хорошо и все дальше пойдет как по маслу. Нет. Помимо приема трансферфактора, не прекращая, обязательно опять к доктору, опять говорите, доктор, больному лучше, опухоли меньше, давайте что-то делать. Вы делали, допустим, говорили, что нельзя оперировать, потому что у него проблемы с сердцем, давайте снимем опять кардиограмму, потому что трансферфактор, кстати, помогает в плане решения проблем с сердцем. То есть поймите, если, кстати, у больного медотвод, допустим, к лечению в связи с проблемами с сердцем, ну, немножко проявите творчество, да, добавьте к программе девятка еще 9 капсул кардио каждый день. И вы за вот эти 3 месяца восстановите у него сердце, и дай бог ему доктор скажет, ну теперь мы можем и прооперировать, или можем облучить, или можем химиотерапию сделать. Будьте в контакте, понимаете, это активный процесс. И если доктора списывают больных, просто потому что они знают, что перед ними уже были тысячи таких больных, и в подобной ситуации 100% не было шансов. Но вы-то знаете, то теперь шансы благодаря трансферу появляются новые, дополнительные, поэтому будьте настойчивы, будьте доброжелательны и по отношению к пациентам, к клиентам, и по отношению к докторам. И у нас все получится. Ну, дорогие друзья, я должен уже раскланяться, время нашей конференции закончилось, мы народ дисциплинированный, мы занимаемся бизнесом, мы консультанты по развитию личности. Да, желаю всем в этом плане огромных успехов и в плане личного роста, но и в плане здоровья и омоложения, естественно, of course. И я хочу желать вам всем, чтобы вот то благо, которое мы в нашей жизни получили в виде программы Full Life Research, в виде продукта под названием «Трансферфактор» осталось с вами на всю жизнь. Или по-английски «For Life». Всем спасибо, до новых встреч.